Два толкования Туры, оба из Мидраш Раба, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в соседних главах расположенные, относящиеся, комментирующие, как бы, поскольку Мидраш Раба составлен, ну, многие книги, многие Мидрошим, в частности, составлены, ну, фактически, как комментарии к Пятикнижию. Вот Мидраш Раба, он следует, структурирован согласно главам Пятикнижия, несмотря на то, и не только Пятикнижия, и Танаха тоже, несмотря на то, что порой в каких-то главах он комментирует совершенно другие там фрагменты там, или сюжеты Пятикнижия. В данном случае именно в том месте, которое относится к нашему сюжету, Мидраш Раба дает два толкования. Но толкования, которые на первый взгляд различны, которые приходят к противоположным на первый взгляд, ну, в общем, с точки зрения такого видения поверхностного, естественно, к противоположным выводам. Толкование по поводу приношений колен, один из глав колен, а именно Ефраим, глава колена Ефраима, естественно, не сам Ефраим, приносил свою жертву в субботу. Каким образом это могло происходить? Дело в том, что персональное жертвоприношение запрещено приносить в субботу. Это принесение будет нарушением субботы. Совершение действий, запрещенных в субботу, связанных с жертвоприношениями. Самого запрета приносить жертву, естественно, в субботу нет. Согласно одному мидрашу, это вещь лойкегуган, это действие лойкегуган, то есть неугодное, неподобающее, неправильное действие. То есть, вероятно, в какой-то степени являющееся, как мы вначале подумали, нарушением субботы. Ну, потом пришли к выводу, что нарушением субботы оно являться не могло, прямым нарушением субботы. Ну, по крайней мере, вот такое вот вообще из общих соображений неправильное действие. Если бы не временное указание на этот момент, то это действие было бы действительно нарушением субботы. А так это вот просто что-то такое не вполне подобающее. Но поскольку Всевышний очень дорожил приношениями колен, приношениями глав колен, то он воспринял эти приношения, несмотря на их вот такую некоторую, этого приношения, несмотря на некоторое несообразие его воли этого приношения. С точки зрения второго толкования, логика обратная. Ты можешь подумать, говорит Мидраш, что вот этим приношением была нарушена суббота. Так нет, Всевышний он сам заявляет, что вот это я приказал Мойше, я сказал Мойше, чтобы он велел главе колена Ефраима принести приношение именно в субботу. То есть это, наоборот, выполнение воли Всевышнего. Предлагает Ребе нам разобраться в том, какая же логика лежит в основе этих двух мидрашей, в связи с которой эти мидраши приходят к разным, противоположным даже, как мы предположили, выводам. Пункт бейс. «Ин гемора верт гебрахт, аз дер там воз безман ханаконикас бейс амидраш аришен лоус исроэлус ейма кипурим из вайл омру калве хеймер». В нашей истории было такое вот интересное событие, когда... Вчера мы говорили с вами, такой термин стали использовать, ханукас амизбеах. Ханукас амизбеах, естественно, от слова ханука, или слово ханука от этого слова. Само слово ханука от слова хинух, от слова воспитание. Ханукас амизбеах, это, ну, в общем, чтобы не вдаваться в какие-то долгие разговоры, введение в эксплуатацию жертвенника, начало служения на жертвеннике. Ханукас амизбеах применительно к мешкану. Это вот было первое Нисан 1449 года, получается. Через год после выхода из Египта, практически, ну почти не без двух недель, евреи начали служение в отстроенном мешкане. Вот было создано такое место, которое являлось прообразом будущих храмов, ну, а говоря более широко, прообразом жилища Всевышнего в Нижних, которое, ради строительства которого весь мир сооружался. Так вот, Ханукаса Мизбех на котором совершались приношения глав колен, это был Ханукас Мизбеах в Мишкане. Впрочем, мы знаем с вами, что помимо пустынного Мишкана, вот этого, вот этой постройки, на которой евреи разбирали, собирали каждый на каждой стоянке, которая следовала за ними по пустыне и потом перешла вместе с ними в землю Израиля, было еще достаточно много храмовых сооружений в еврейской истории. Во-первых, был целый набор мишканов, которые возводились, немножечко эволюционируя, как бы, если там можно применить такой термин, к мешкану, изменяя свою конструкцию, согласно божественной воле, разумеется, с ходом времени. Среди этих мешканов был мешкан в Шило, который простоял ни много ни мало, не помню, к сожалению, сейчас вот выскочило у меня из головы точное число лет, ну, больше 300 лет. То есть, время, сопоставимое с существованием, существованием первого и второго храма. Первый храм простоял 410 лет, второй храм 420. Во время существования мешкана в Шило даже были временно запрещены приношения вне мешкана. То есть, временно реализовался тот приказ Всевышнего, который повелевал запретить приношение вне мешкана в тот период, когда шхина обретет свое, вот, свое поселение. Ну, мудрецы учат этот запрет и для мешкана в Шило, и для храма в дальнейшем. Для мешкана в Шило это был временный запрет, для храмов в дальнейшем это стал запрет вечный. То есть, после того, как был сооружен храм в Иерусалиме королем Шлоима, после этого приношения вне храма они стали запрещены навсегда. Так вот, понятно, что при строительстве каждого из этих сооружений тоже происходило Ханукас Мизбех, происходило вот это обновление, служение, начало, такой вот, ну, справлялось определенное, справлялось начало функционирования того или иного мешкана или храма. И вот при строительстве первого храма получилось так, что один из дней празднования вот этого введения в эксплуатацию первого храма, он выпал на Йом-Кипур. И в тот Йом-Кипур, ну вот здесь Рэбе просто пишет «Лой осу Исроль эс Йом-Акипурим». «Не делался Йом-Кипур». Ну, то есть, что значит «не делался Йом-Кипур»? Йом-Кипур справлялся в определенном смысле. Но справлялся примерно так же, насколько я понимаю, как мы в дни Машиеха справляем великие посты, связанные с разрушением храма когда-то. То есть, вот сказали наши пророки, что в будущем эти дни, они превратятся в дни радости и веселья, посты, которые связаны с датами ключевыми в разрушении храма на сегодняшний день, ну, скажем, Тиша Буов, 9 Ава. Вот они станут праздниками, они станут веселыми праздниками, днями как раз-таки величайшего веселья. Если я правильно понимаю, по отношению к ним все остальные праздники померкнут. То есть, ну вот, их радость будет наивысшей, именно потому, что они являются точками во времени, которые отмечают сроки максимального падения и максимальных проблем, максимальных бедствий. Переворачиваясь в радость, они становятся наиболее радостными днями. И вот, если раньше в эти дни запрещалось есть и пить, и вот это был суточный, там, скажем, 9 ава, суточный пост, тяжелый достаточно, и любые другие радости, они тоже в этот день запрещались, то в будущем это будет день, когда, наоборот, будут есть и пить больше, чем обычно, как в праздничный день, да, устраивать особые трапезы, и, наоборот, радовать свою душу. Ну, предположимо сказать, что если в Тиша Буов, скажем, в дни изгнания запрещается изучение Торы, вне там, ну, определенных отрывков, которые, наоборот, наводят грусть и печаль, и либо каких-то моментов Торы, которые изучаются настолько постоянно, что вот, не отменяются даже в этот день, то в будущем, да, Торы будут больше изучать и так далее. А вот в Йом-Кипур, как вы знаете, это единственный пост из письменной Торы, заповеданной нам письменной Торы напрямую. И это тоже строгий суточный пост, когда запрещается не только есть, но и пить, и умощать тело, и запрещается половая близость, и запрещается... То есть, ну, вот есть ряд запретов, которые связаны с этим постом. Так вот, в том году, в связи с тем, что храм вводился в эксплуатацию, это был день празднования радости, начала служения в первом храме, в связи с этим евреи не справляли Йом-Кипур. Ну, ничего себе. То есть, ну, мы с вами знаем, что Йом-Кипур, это же, ну, это ж тебе нихуя, это ж не мухухры-мухры. Это, ну, то есть, есть разного масштаба праздники, есть разного масштаба запреты. Йом-Кипур – это наивысшая точка года, это как что-то такое совершенно особенное. Каждый из запретов Йом-Кипура, будучи нарушаем умышленно, и он на какой-то смертный грех, он наказывается смертью. То есть, это очень серьезные запреты. Это день, когда происходит искупление всего народа и каждого еврея, в частности, искупление его грехов. То есть, такая вот перезагрузка совершенного существования человека. Это как бы единственный шанс на спасение там, в каких-то ситуациях. Ну, наверное, в большинстве человеческих ситуаций, потому что все мы несовершенны и нуждаемся в такой возможности искупления и... прощения, такого вот, безоглядного прощения, хотя бы единожды в году. И как же можно взять, и это просто потому, что, ну, потому что веселье кромешное, и поэтому не даем кипура, что ли, то есть, когда это не укладывается в голову у человека, ну, в общем, не знаю, может быть, не очень в это верю, но, может быть, кто-то вначале узнал о том, что евреи не постились в Йом-Кипур в Ханукас Мизбеах первого храма, а потом уже узнал о строгости соблюдения Йом-Кипура, может быть, так было бы проще соблюдать. Ну вот, лично я, наверное, большинство моих знакомых узнавали об этом, ну, спустя много времени после начала соблюдения. Собственно, это не самый такой известный факт, что такое событие происходило. Ну и я был несколько шокирован, то есть для меня, конечно, было совершенно непонятно, ну, как это возможно. То есть, что ж тогда, вот просто веселье, и можно отменить Йом-Кипур, а что тогда нельзя? То есть, действительно возникает вопрос, а что же тогда нельзя? То есть, как, естественно, вот человек, который соблюдает, он понимает, что Йом-Кипур – это одно из самых ответственных мероприятий, скажем, на протяжении года. Один из дней, которые требуют самого трепетного и такого вот отношения строгого. Ну, если просто из-за того, что вот, ну, раз веселье такое, веселуха, и можно это отменить, ну, тогда непонятно, что нельзя отменить. Что нельзя отменить ради какого-то там... На самом деле, понятное дело, что отменен Йом-Кипур, то есть, ну, вот именно не отменен, скорее. Рэбе пишет, вот, не справляли, цитирует, вернее говоря, Лой Осу Исруэль. Кстати, что он цитирует, почему-то сноски здесь... Нету, к сожалению. Наверное, гемору соответствующую. Мы, евреи, не справляли тогда Йом-Кипур не просто так, потому что весело. Чего ж тут Йом-Кипур-то? Не до Йом-Кипура сейчас. А, естественно, потому что это следовало из Торы. Вот этот приоритет веселья, связанного с началом служения в первом храме, над даже Йом-Кипуром, он следовал истории. Мудрецы рассуждали таким образом. Сейчас мы с вами зачтем кусочек, который, к сожалению, мы не знаем, видите, откуда. Ну, возможно, не знаю. Трактат Йома, наверное. Так, вот, Гемора, простите, это я, это самое, Моэд Котан. Это трактат Моэд Котан. Не увидел ссылку. В Геморе приводится, что приводится причина, по которой во время Ханукас Бейс Амигдеш Аришин, начало служения в первом храме, Ло Йосу Исролю с Йом-Кипурим, не сделали евреи Йом-Кипур. Извай ломру Калви Хомер. Почему это? Потому что мудрецы высказали Калви Хомер. Калви Хомер — это один из освященных традиций логических ходов, скажем, которые допустимы, которые необходимы для изучения Торы и совершения решений на основе Торы. Кал вехомер – это от меньшего к большему. Любой из логических принципов, ну, наверное, все перед утренней молитвой читают Брайсу Раби Ишмоэля, 13 законов толкования Торы. На самом деле есть еще логические закономерности, которые с помощью которых Тора трактуется, ну, так или иначе, примерно представляют все, о чем идет речь. То есть это, на самом деле, вот, когда мы читаем эту Брайсу Раби Ишмоэля, может показаться, что это что-то очень заумное, на самом деле это вполне, ну, достаточно понятные логические принципы в своем большинстве, которые, ну, в общем, похожи на те принципы, которыми мы пользуемся, когда мы, не знаю, понимаем речь собеседника. То есть, если собеседник что-то говорит, скажем, мы понимаем речь его, высказанные им слова, понимаем не отвлеченно от контекста беседы, а в контексте беседы. И мы можем предположить, что он имеет в виду с уверенностью, предположить вплоть до уверенности, там, что он имеет в виду под теми или иными словами, просто исходя из того, о чем мы ведем разговор. Ну, этого довара ломит миньоны принцип, то есть вещи, учащиеся из контекста. Ну, вот есть такой принцип калвихоймер. Калвихоймер – это такой метод, я не знаю, как, честно говоря, на русский это переводится, такой метод экстраполяции, когда мы из определенной ситуации, метод от меньшего к большему, обычно в нашем вот жаргоне это переводится. То есть, если нечто так, то тем более это. То если это так, то тем более это так. Тем более. Принцип тем более. Так вот, мудрецы, они выучили такой калвихомер. Да, хочется оговориться, естественно, что все принципы толкования, они, собственно, на то и Тора. На то они и информация, данная Всевышним. Это одна из вещей, которые были непосредственно даны Всевышним Мойше. Как Алохала Мойше Мисинай. Можно отнести к Алохала Мойше Мисинай. Поскольку эти принципы, они похожи на то, конечно, на те принципы логические, которыми мы пользуемся, просто понимая там речь собеседника, написанная в книге, в любой, не только в Торе или Авдель. Но это Тора, и вот эти принципы Всевышний дал, потому что совершенно не очевидно, понимая, что божественность, а также божественный разум, они абсолютно оторваны от нашего разума, стоят над нашим разумом и никак не ограничиваются нашим разумом. Понятно, что допустимость применения каких-то логических ходов к тексту Торы, она тоже под вопросом. То есть Всевышний должен был озвучить нам, какие принципы конкретно мы можем применять к его словам, а к его тексту, а какие принципы не можем. И вот он нам дал эти принципы, но у всех принципов есть какие-то ограничения. То есть не то, что мы можем, прочитав Брайсу Раби Ишмоэля, и, может быть, даже там есть такая книжка на русском, кстати говоря, очень рекомендую, называется «Молитва моя». Книжка такая для начинающих свой путь в служении, но для продолжающих тоже, на мой взгляд, было бы интересно с ней познакомиться. Она рассказывает, дает много информации такой базовой по сидуру, объясняя какие-то вещи, сопутствующие, связанные с молитвой, с разными фрагментами молитвы. В частности, так как эта книга следует прямо вот по тексту сидур, вслед за сидуром, она и эту брайсу, произнесение которой мудрецы установили в качестве одного из текстов, подготовительных к молитве, она тоже ее разбирает. И там вкратце, вот на мою память, все принципы толкования, они получают такое простое объяснение, и приводятся примеры. того, как эти принципы реализуются в толковательской практике. Ну вот, так вот, если мы с вами прочитаем Брайсу Раби Шмуэля и даже вот выучим там, и начитаемся того, что там написано в книге «Молитва моя», это все равно не дает нам права самостоятельно толковать тексты Пятикнижия, совершать на основе их вывода. То есть у каждого, у каждого принципа толкования есть свои ограничения, свой регламент. Вот, как непосредственно, ну как же, а как не? Действительно происходит это толкование. В этом надо разобраться перед тем, как толковать. То есть, проще говоря, стать мудрецом. Но, тем не менее, понять ход рассуждения, по крайней мере, ну вот до какой-то степени мы способны. Так вот, сказали мудрецы, высказали мудрецы Калвы Хоймер. Вот такой вот ход от меньшего к большему. «Ма мишкан шейн душос и к душе сейном, вен векорбан йохи дойхи шабас де исур скила». Микадыш шекидышу в душе сойном веко мигдыш шекидышос и к душе сойном ве корбан цибор в йома кипурим де онуш коросло колши кен. Значит, Калвы Хоймер такой. Это как раз Калвы Хоймер этот исходит из нашего вопроса про мишкан. Они сказали, если ну, тут фраза так построена хитро, потом мы ее проговорим, наверное, попробуем проговорить по-человечески, как, вернее, в более привычной для нас форме. Значит, если мишкан, святость которого, шейн глюшос и глюшос, святость которого не вечная святость, ну, очевидно, я так думаю, что имелось в виду, что он в результате, он не существует вечно. Святость мишкана, безусловно, в каком-то другом ключе, это вечная святость, и помните, совсем недавно мы в Соте как раз повторяли с вами высказывание мудрецов, что деяния рук Мойши вечные, то есть мишкан никуда не делся, во-первых, детали его существуют, по сей день не существовали в первом и во втором храме, во-вторых, даже сами стены мишкана и там, детали мишкана, вот такие вот, которые не были задействованы в храмах, они все равно были захоронены и существуют вечно, обладая, естественно, определенной святостью. Но в данном случае мудрецы, когда они говорят «душос» и «эйн душос» и «душос эйдам», что святость мишкана – это не вечная святость, очевидно, они имеют в виду, что сам мишкан, простите, не существует вечно. То есть имелось в виду, что мишкан будет существовать только до тех пор, покуда не возникнет вот этот вот стационарный храм, вот это место для обитания шхины, которое уже никогда не изменит своего положения в пространстве, то есть, ну, в нашем случае, Иерусалимский храм. Так вот, если мишкан, святость которого не вечна, то есть, которая не существует вечно, «векорбан йохи дойхи шабас деисерскило», и в нем персональное жертвоприношение, оно устраняет шаббас, выталкивает шаббас, запреты которого настолько строги, что человек, нарушивший их с предупреждением умышленно, это мы добавляем немножко от себя, наказывается вот этим вот скидыванием с каменной смертью, скила, да, скидывание с обрыва и там, добивание камнями. Если такое возможно, мол, высказывают мнение мудрецы, то тогда мигдеш, тогда храм, в смысле святилище, к душос и к душе сейном, у которого святость, это святость вечная, то есть здесь происходит ханукас. Если во время ханукас амизбеах мишкана персональное жертвоприношение вытесняло даже субботу, запреты которой наказываются скилой, то тем более в случае мигдаша, у которого святость вечна, имеется в виду, что он здесь, ну, храм, если бы, то есть он был разрушен врагами, но на самом деле он остается в святости своей вечно, то есть его святость вообще не меняется, она заняла свое место Шхина заняла свое место в месте существования храма. И после этого невозможно уже никакое изменение в этой области. То есть разрушен храм, не разрушен, это уже ничего не меняет. То есть Шхина пребывает там по-прежнему, святость этого места сохраняется. Так вот, храм, святость которого вечна, и речь идет здесь не о персональных жертвоприношениях, а об общественных жертвоприношениях. И речь здесь идет о запретах Йом-Кипура, которые наказываются коресом, отсечением души от источника, а не смертью от руки бездина, имеется в виду, то значит, здесь тем более приоритетнее будут вот эти вот жертвоприношения, и, ну, получается, радость празднования, связанного с запуском храма, нежели законы Йом-Кипура. Понятно. Я надеюсь, что понятно. То есть логика такая. Если уж даже при запуске Мишкана персональное жертвоприношение отодвигало вот такие суровые запреты, как запреты субботы. Ну, насчет суровости запретов можно там поразговаривать. Но вот Мидраш видит здесь, вернее, Гемора Талмуд видит здесь приоритет, большую строгость в законах субботы, нежели в законах Йом-Кипура, поскольку законы субботы в контексте данных рассуждений, они наказываются смертью от руки Бейздина, физической смертью, а законы, нарушение законов Йом-Кипура наказывается вот духовной казнью такой, за отсечением души от источника, что с определенных позиций менее строго, то тем более, если речь идет о храме, святость которого вечна, и речь идет в данном случае в качестве выталкивающего начала, выступает общественные жертвоприношения, а не единоличные жертвоприношения, как вот у главы колена Ефраима, и выталкиваются запреты меньшего порядка, то тем более правомерно будет вот так поступить, отодвинуть Йом-Кипур перед этим празднованием. Фун де мисмуан. Из этого понятно. Азлидаза гемора. Из диакрова бешаба змабайхану казна мишкан нит гевенкене и роес шо. Отсюда, из этого высказывания нам, внимание, сюрприз, становится ясно, что на самом деле то, что при введении в эксплуатацию Мишкана персональные жертвоприношения главы колена Ефраима вытолкнули субботу, это было не временное указание, это вот первое толкование из приведенных нами выше, то есть, что это было неподобающее, но вот на данный случай было дано временное указание, что Всевышний примет эту жертву. Нитвидер медраша ришнанал, не в соответствии с первым из приведенных выше медрашей. Валдемолт Волдмен фундем нитге кентоп лернен мита мита калви хомеров и карбона шибиханахасам избех. Почему мы можем сказать, что мудрецы здесь, в Талмуде, не следуют первому мидрашу категорически? Да по простой причине, потому что если, ну вот мы с вами вчера обсуждали само понятие «Ироэс шо», временного указания, что вот, мол, Всевышний дал нам Тору, эта Тора совершенно неизменна, но существуют ситуации, когда Всевышний может дать указание, которое, на внешний взгляд, оно входит в противоречие с Торой. Скажем, через пророка мы можем получить указание приносить жертвоприношение, помните, там пример с Ильёй Анови, приносить жертвоприношение в тех местах, в которых, ну, с точки зрения штатного регламента служения, вроде их приносить запрещено. Это временное указание, оно... Ну, там, это говорить о том, что Всевышний следовал той или иной логике идиотизм, но тем не менее, ну, для понятности можно так сказать. Это Всевышнему, вот, с точки зрения его какой-то такой, может быть, непонятной нам логики, было необходимо, вот, скажем, в событиях поединка между Ильёху и жрецами Бааля, это вот почему-то было необходимо, чтобы это происходило именно у горы Кармель, и вот жертвоприношения приносились там. И вот Всевышний дал такое временное указание, что в этой ситуации жертвоприношение нужно принести именно там, несмотря на то, что никакие другие жертвоприношения приноситься там не могут, потому что запрещено приносить жертвоприношение вне храма. Так что мы можем сказать? Сам статус временного указания Ройшо, он, ну, совершенно естественно не позволяет выучить из этого указания абсолютно ничего в отношении штатного регламента служения. То есть, если в какой-то день Всевышний разрешает, даже не разрешает, а заповедует есть свинину, то там такое возможно, почему нет? Если, кстати говоря, не самый строгий запрет. Приходит пророк, и истинный пророк, и у нас есть основания, вернее, не у нас, а у Санхедрина есть основания полагать, что этот пророк действительно принес нам определенную там, значит, информацию, которую Всевышний ему передал, и вот почему-то заповедует нам, что вот в следующий вторник с утра до вечера еврейский народ должен жрать ломтями ветчину. Даже непонятно, откуда ее брать. У нас нет инфраструктуры свиного забоя. То тогда, на самом деле, кстати говоря, ослушавшийся этого указания пророка будет повинен не более, не менее в смерти. Ну вот, но из этого мы не можем сделать вывод, что свинина разрешена. Нет, это временное указание. Это временное указание, никакого отношения не имеющее по существу к штатному регламенту служения, к служению за рамками времени, вот этого выделенного для осуществления этого указания. Точно так же здесь, там, с историей с Ильёвым, то, что жертвоприношения приносились на жертвенниках вне храма, и приносились, ну, вероятно, с соблюдением определенного регламента, никакие выводы не позволяют делать, естественно, в отношении обычного хода жизни, регламента служения в обычное время, в рамках выполнения соблюдения вот этого штатного запрета на принесение жертвоприношения вне храма. Точно так же здесь. То есть, если считать, что приношение главы колена Ефраима, оно формально является нарушением субботы, и только потому, что оно является Иро-Эс-Шо, это такое временное указание Всевышнего, оно было допустимо в ситуации приношения, вот именно в тот момент, то тогда из него ничего учиться не может. Мы не можем из него совершать какие-то логические выводы, в частности, строить на его базе кал вехомер. Вот это вот рассуждение от меньшего к большему. Если в ситуации мешкана, который, святость которого не вечна, тогда то, тем более в ситуации храма. Вот это невозможно было бы. Отсюда мы понимаем, что мудрецы Геморы, затевая такой кал вехомер, как бы, да, они исходят из того, что это, что приношение главы колена Ефраима, оно было, ну, во всяком случае, не Иро-Эс-Шо. Оно было не временным указанием. Это была какая-то такая устойчивая закономерность, из которой можно выучить что-то. Дисворис аплукса цвишн дем медреш аришн ундер геморо у медреш ашейни. И логика расхождения между первым медрешем и с одной стороны, первым мидрашем с одной стороны, и геморой, и вторым мидрашем с другой стороны. Сидр гетра акрол бишабесен мизгивена и роэшо одер нит. То есть, получается, что столкновение между ними, оно лежит в области. Данный факт принесения, совершения приношения главой колена Ефраима в шабас, оно было временным указанием, или оно было какой-то вот так, вот каким-то фрагментом частной, штатной закономерности. Кенмен Варзайн, Бекама и Фаним. Мы можем объяснить несколькими способами. Поскольку эти несколько способов, они крайне объемны, то, наверное, мы с вами перенесем... Не, ну давайте мы хотя бы начнем, потому что и так мы с вами почему-то эта беседа двигается у нас очень неспешно, а времени, тем не менее, осталось мало. Давайте мы попробуем двигаться дальше все-таки. Значит, первый вариант объяснения. Алиф. Диги, Морови, Хулов, Брэдлит. То есть получилось у нас соотношение сил такое. Первый мидраш, он спорит со всем остальным. Его оппонент это второй мидраш и Гемора. Гемора и второй мидраш. Рейтла Лейтн Мандеомер, она рассуждает в соответствии с мнением Возгалт Асшевет и Карий Коголь. Исходит из того, что еврейское колено называется общиной, называется кол. К нему применим термин община. Применим термин кол. Ну, естественно, здесь речь идет не о том, не просто о слово применении. То есть можно применить слово кагаль к колену еврейскому или нет. С точки зрения общей, конечно, можно применить слово «кагаль» к... Ну, это же условность. Как хотим, так и применяем. И уж в любом случае, там, не знаю, «кагалем» называется группа евреев больше 10 уже, даже с точки зрения аллахической, применительно к там, законам молитвы. Здесь, естественно, речь идет о применении, о рассмотрении колено как вот отдельного полномочного объединения с точки зрения некоторого статуса. Сейчас пока не очень понял, какого. Ну, можно потом глянуть, но сейчас не играет роли пока что. «Ун ейс, аздер корбан воза воздар носи, гот макрив гивен». Из Гевена Корбана Шевет, из Дос Ниткин и Роис Шоу, Вайлесис, а Корбан Кор. А, вот, ну, понятно, с какой точки зрения. И поэтому, значит, если принять данность, что Шевет может обозначаться как Коголь, как община. Община в таком очень мощном смысле, очень масштабном смысле. В смысле близком к тому, как близком к тому, как мы общины называем всю совокупность еврейского народа, скажем, то тогда приношение главы колена Ефраима, оно, ну, с одной стороны, исходило от него, мы это неоднократно вчера отмечали, исходило от него лично, имеется в виду. С другой стороны, это так или иначе было приношение главы колена. То есть, другой человек и от собственного лица подобных приношений не совершал. Всевышним было предписано, уже оговаривали то, что весь этот процесс, включая порядок приношения глав колен, он был обусловлен свыше, он был задан самим Всевышним. Так вот, это было приношение все-таки, ну, в каком-то плане от колена. Так вот... Если принять, что колено, оно может определяться как когор, как община, то, ну, здесь важно не то, что община, а то, что когор, потому что здесь мы говорим об общине в необычном немного ключе, который имеет отношение к законам жертвоприношений, то тогда возможность совершения такого приношения становится не временным указанием, а в алахой определенным алахической деталью в законах принесения общественных жертвоприношений, корбан коэн. Измес макрив виалы корбан из цибор, то есть тогда это приношение можно приносить как любое общественное приношение. Ну, естественно, мы с вами уже думаем про себя, да? Ага, ну там же во втором мидраше там же говорилось о том, что это корбан йохид, что это персональное приношение, и только потому, что Всевышний сказал Моше, что вот делать так и так, именно поэтому оно становится заповедным. То есть понятно, что дальше мы будем с этим, наверное, будем иметь дело. Ну, во всяком случае, логика исходная, понятно, да? То есть, если мы считаем, если придерживаться мнения, что Шевет называется Коль, очевидно, в трактате Риойс, на который ссылается Ребе в сносочке, есть и другое мнение, то есть, что Шевет не может называться Кахалем, то есть, что общественными жертвоприношениями применительно к этому случаю могут называться только жертвоприношения, приносимые от лица всего народа, то есть, скажем, дополнительные праздничные жертвоприношения или постоянные жертвы. Ну вот, если принять, что Шевет, он, да, может называться Кагалем, то есть, кажется, мы, кстати, с вами тоже упоминали, что в определенном контексте каждое колено рассматривается как отдельный народ. Если каждое колено может рассматриваться как отдельный народ, то тогда приношение глав колен, они могут рассматриваться как общественные жертвоприношения, тогда проблемы нет, вроде бы. Тогда они, как любые общественные жертвоприношения, могут приноситься в шаббас, в возайна дойхи шаббас. Они выталкивают субботний запрет. Он дос возди гемора руфте сон корбан йохит. И то, что гемора называет это единоличным жертвоприношением, а, кстати, да, я забыл, пропустил этот момент, и гемора же тоже называет это единоличным жертвоприношением, не только второй мидраш. То, что гемора называет это персональным жертвоприношением, из инфарглайцун корбан томит ваковица базе, это только в сравнении, то есть в самом этом калвы хоймере, который мы выше процитировали, используется то, что приношение главы колена Ефраима было единоличным жертвоприношением. Так вот, единоличным, предполагает Ребе в данном объяснении, единоличным называется это приношение только по сравнению, скажем, с постоянной жертвой, которая приносилась, как вы, наверное, помните, покупалась, скажем, каждый барашек, который приносился в качестве постоянной жертвы, утренний, предвечерний, он приобретался из тех денег, которые сдавали все еврейские, все дееспособные граждане. Любой мужчина-еврей после бар-мицвы, он обязан был ежегодно приносить по полшекеля, и вот эти вот деньги, они уходили на постоянные жертвоприношения в течение всего года. Отсюда в жертве, это было настолько обязательное пожертвование, что оно даже насильно собиралось, в том случае, если еврей, скажем, отказывался его сдавать. Так вот, отсюда понятно, что каждый из барашков, который приносился там, в утреннюю или предвечернюю пору, вот эти постоянные жертвы, каждый барашек он включал в себя какую-то крохотную часть средств участия каждого из евреев. То есть это были общественные жертвоприношения в самом-самом-самом таком простом смысле. То есть это от всей общины Израиля приносились эти животные в жертву. Вот по сравнению с ними, приношения глав колен, они были единоличными, с точки зрения данной версии, они были единоличными жертвами, персональными жертвами. Но персональными не в смысле жертвоприношениями одного человека, а в смысле жертвоприношениями, которые не от всей общины Израиля приносились. Шелифонов, Шеляхаров, значит, только по сравнению с постоянными и другими жертвами, совсем общественными, которые приносились до и после, Велхезайн, Корбинес, Колки, Гал, Адас и Срод, которые представляли собой приношение от Кагаля самого широкого, от всего Кагаля общины Израиля. Алыш Вотим, от всех колен. Машенкин, Медраша Ришин, что не так с точки зрения первого Медраша, Галтвидер, Манды и Омар, первый Медраш придерживается мнения. Да, действительно, Ребе ссылается на ту же самую четвертую страницу, четвертый лист трактата Эриейс, что Шевет Луи Карей Коль, что колено не называется Кагалем, не может быть с точки зрения данной Аллахи названо быть Кагалем. Возле Физе, Годер Корбана Аноси Гехат, Демдинфуна Гевенхе Корбан Йохет, с точки зрения чего приношение главы колена обладало статусом обычного персонального жертвоприношения, а велхразнит дохи шаббас, который не выталкивает субботу, дергетера акрова изгивен, мицада и роишо. И тогда, и вот если так рассуждать, то Мидраш говорит, о, это было и роишо, это было временное указание, что вот в этом случае можно такое приношение совершить в шаббас. Следующие варианты объяснить. То есть, проще говоря, давайте подытожим. То есть, расхождение между первым мидрашем с одной стороны, вторым мидрашем и геморой с другой стороны, можно объяснить несколькими способами. Первый способ. Гемора и второй мидраш исходят из мнения, что Шевет является общиной. Следовательно, жертвоприношение, приносящееся от имени Шевета, от имени колена Израиля, является общественным жертвоприношением. И да, выталкивает субботу, это совершенно штатное, лежащее в рамках Аллахи закономерность, момент. Первый мидраш в противовес этому считает, что Шевет не придерживается, вернее, мнения, что Шевет не может называться Кагалем, и тогда для того, чтобы разрешить это, необходимо отдельное Эйроис Шо.